Сегодня расскажу вам про один интересный и молодой продукт нашей компании Dielspress Dashboard, который немножко выбивается за рамки обычных наших линеек. Вообще, можете поднять руки, кто знаком с продуктами Dielspress, пользуется, может, слышал? Отлично. Ну, значит, вы знаете, что мы в основном занимаемся разработкой визуальных компонентов под разные платформы, в частности, под .NET. Но дашборд – это достаточно уникальный для нашей компании продукт, потому что он, с одной стороны, оформлен как компонент, то есть может быть встроен в приложение пользователя, а с другой стороны, позволяет решать задачу дата-анализа, которая относится скорее к сфере конечных решений. Я назвал свой доклад «Быстрая бизнес-аналитика», ну, не совсем техническое название, скорее больше маркетинговое получилось, но так как здесь техническая конференция, я в основном сконцентрируюсь на технических аспектах дашбординга и подготовки данных для дата-анализа, чтобы потом их показывать на дашборде. И с какими сложностями вы столкнетесь, если захотите решать эту задачу сами с помощью компонентов? И как наш продукт, наш тул может помочь выиграть вам время? Ну, в первую очередь, когда мы говорим, что же такое дашборд и какую роль они играют, дашборды, в дата-анализе. Вообще, когда мы слышим слово «дашборд» применительно к компьютерным системам, мы обычно представляем себе некую информационную панель, которая визуализирует данные, ну, для различных целей, да, с помощью виджетов графических. Это может быть чарты, это могут быть гриды, гейджи и так далее. И, по идее, этот дашборд должен помочь тому, кто на него смотрит, увидеть проблемы в комплексе и принять какое-то правильное решение. Вот если посмотреть на вот этих два дашборда, которые здесь представлены на слайде, то с внешней точки зрения они мало чем друг от друга отличаются. Ну, с точностью до выбранных элементов, до дизайна. Но если посмотреть поглубже и представить, и изучить, какие именно данные они показывают, то можно увидеть, что вот эти два дашборда делают совершенно разные предположения о природе и структуре данных, которые они показывают. Вот левый дашборд, да, показывает различные метрики операционной системы, такие как memory usage, загрузка центрального процессора и так далее. То есть он показывает данные как есть, без какой-то специальной предварительной обработки. И, говоря техническим языком, этот дашборд является панелью, которая показывает некие реал-тайм процессы. Второй же дашборд, который справа, он показывает, по сути, только одну лишь величину – это объем продаж. Но при этом позволяет посмотреть на этот объем продаж совершенно с разных точек зрения. Здесь объемы продаж сгруппированы по продуктам, по штатам, показаны какие-то временные тренды, какие-то сравнения с эталонными значениями и так далее. То есть этот дашборд правый, он делает некое преобразование данных, позволяет покрутить данные. То есть, говоря техническим языком, сделать анализ. Так вот, в своем докладе я буду говорить только про дашборды правого типа, второго типа, который справа. Сам термин «дашборд» обычно подразумевает визуальную часть, но здесь я буду говорить о комплексном решении, которое имеет свой фронт-энд, который подразумевает собой, собственно, панель, и также бэк-энд, который представляет себе модуль доступа к данным и обработки данных, подготовки данных для визуализации. Когда я начал заниматься только этой темой, то многие мои коллеги, которые не сталкивались раньше с этим, задавали достаточно очевидные вопросы, а, собственно, что такое дашборд и зачем ты вообще этим занимаешься. И самый первый вопрос был, дашборд – это визуализация, да? Но вообще-то все, что мы видим на экране компьютера, это визуализация каких-то данных. Так какую визуализацию можно считать дашбордом, а какую нет? Чтобы ответить на этот вопрос, я расскажу, чем дашборд не является, аналитический, подчеркиваю. Во-первых, дашборд – это не CRUD application, то есть приложение, которое позволяет создавать, редактировать, обновлять и удалять данные. Дашборд, так как он позволяет проводить анализ, он только показывает данные и позволяет делать различные с ними манипуляции, которые не меняют исходного источника данных. Это строгое правило. В Второе правило, что дашборд – это не репорт. Вообще слово «отчет» в сфере дата-анализа и дашборд часто, ну, понимают, часто не делают различия. Часто дашборды называют отчетами. Но если говорить строго технически, то разница есть. Во-первых, отчет – это статичная визуализация, которая позволяет, ну, который заточен на то, чтобы печатать на принтере документ многостраничный. А дашборды – это динамическая визуализация, которая позволяет покрутить данные прямо в рантайме. То есть позволяет наложить какие-то динамические фильтры, выполнить какие-то дрилдауны, посмотреть от общего к частному, например, посмотреть продажи по годам, потом по месяцам и перейти к дням и так далее. И второй момент отличия дашборда от репорта в том, что репорты работают с плоской структурой данных, как правило, или с классическим мастер-детейлом, а дашборд аналитический внутри себя данные представляет в виде многомерной модели, в виде многомерной лап-модели. Почему именно так, я расскажу чуть попозже. И третий момент, что часто все, что показывается, часто все тот инструмент, который визуализирует данные, называется инфографикой. Но дашборд и инфографика – это разные вещи. Во-первых, ну, в первую очередь в плане именно отображения информации. То есть дашборд, он показывает информацию с помощью различных классических виджетов. Это чарты, гриды, гейджи и так далее. И какие-то дополнительные шумы, какой-то дополнительный украшательства обычно считаются вредными для дашборда. А инфографика, она больше заточена для показа на презентациях. Там, вот как вот на этом примере, различные украшения могут занимать большую часть пространства. И вот в дашбординге на самом деле тоже есть свои best practices, как сделать качественную визуализацию. Вводится даже такое понятие, как data in ratio, отношение объема данных, который показывает дашборд, к количеству графики, которые, с помощью которых это данные показываются. И если это отношение большое, то есть экономно показываются данные, то это хорошо, значит, пользы много. Если же в дашборде много всяческих украшательств, разных, не знаю, бордеров, псевдо-3D, теней, логотипов и так далее, то такая ситуация называется chart junk, то есть мусорная визуализация. А с другой стороны, для инфографики это совершенно нормально. Итак, я сказал, что для аналитики, при подготовке данных для дашборда, данные представлены в виде многомерной OLAP-модели. Почему именно так? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться с самой постановкой задачи дата-анализа. Ну, во-первых, сама задача дата-анализа подразумевает поиск каких-то закономерностей и трендов в большом объеме входных данных. И для того, чтобы дашборд помог в этом, он должен... Так, что такое у нас? Он должен удовлетворять некоторым условиям. Ну, первое самое очевидное, что он не должен показывать весь объем входных данных, он должен делать какие-то полезные выжимки того объема, который человек в состоянии воспринять. И ну, на техническом языке такая выжимка называется экстракт. Второй момент, что анализируемая величина должна быть обычно сгруппирована одновременно, подчеркиваю, одновременно, сразу по нескольким признакам, как вот на том дашборде, что я показывал раньше на предыдущем слайде, по продуктам, по датам, по времени и так далее, чтобы можно было под разными углами зрения посмотреть. И третье, необходимо выполнять навигацию по данным, то есть чтобы эффективно анализировать данные, нужно что-то с ними сделать. Нужно какие-то фильтры накладывать, нужно какой-то дрилдаун, дрилап делать и так далее. И дополнительное обычно условие, да, то, что входные данные, предполагается, что входные данные меняются нечасто. Ну, например, в дата-анализе считается, что 15 минут обновления раз в 15 минут – это уже достаточно часто. Для дата-анализа обычно чаще не нужно. Этим они отличаются от мониторинга реал-тайм-процессов. И вот для вот этой задачи многомерная модель, она подходит идеально, потому что она изначально уже делит схему входную на дименшены, то есть на какие-то признаки, да, продукты, продавцы и так далее, на меры. Это все, что имеет численное представление. Там, средние продажи, сумма продаж, количество проданных продуктов и так далее. И также позволяет легко строить иерархии, то есть, например, там, не знаю, команда, продукт, разработчик, да, по которой можно выполнять спуск, то есть drill down. Еще одна вещь, которая обычно не очевидна при построении аналитики, это то, что обычно для входных данных требуется специальный предварительный этап, который называется очистка или выгрузка. Это потому, что классическая OLTP-модель, транзакционная модель, да, которая оптимизирована на то, чтобы легко добавлять данные и обновлять, она вот факты, необходимые для анализа, часто скрывает где-то внутри, и извлечь очень сложно что-то путное оттуда. В простейших случаях это возможно, то есть это не является каким-то техническим ограничением, но обычно это требуется. То есть требуется специальный этап подготовки, то есть выгрузка фактов, вот этих вот данных, в Data Warehouse, в хранилище. И этот Data Warehouse может быть устроен как на реляционной основе, да, по схеме звезда там, или снежинка. Ну, я поясню, что звезда – это когда вот в центре находится здоровенная таблица фактов, там все численные представления, а вокруг них находятся словари. Это вот как раз даты, продавцы и все остальное. И вот из этой вот центральной таблицы фактов внешние ключи ссылаются на первичный ключ каждого словаря. Удобство такой структуры в том, что можно легко выполнить join, частичный либо полный, чтобы потом сделать какую-то группировку, которую потом отобразить на дашборде. И другой моделью организации Data Warehouse, этого хранилища, является многомерный OLAP куб, в котором уже изначально проведено разделение на dimension и меры, и, как правило, все агрегации, то есть все суммы, все средние, все посчитано заранее. Это позволяет намного быстрее с этим работать. И вот этот этап подготовки данных называется, ну, в специальной литературе ETL, Extraction Transformation Loading, то есть выгрузка. И схематично вот я здесь показал, что есть различные источники данных, как правило, их много. Это может быть транзакционные таблицы, XML, flat-файлы, любые источники данных. Они с помощью подготовительного этапа преобразуются в Data Warehouse. И вот этот этап – это тот этап, который наш дашборд не делает. То есть это то, что вам предстоит сделать в любом случае. Ну, более сложно или более просто, в зависимости от той задачи, которую вы решаете. А вот после этого Data Warehouse включается наш дашборд, который делает из этого Data Warehouse экстракты, то есть он извлекает какие-то подсрезы небольшие, и потом каждый вот этот экстракт отображается с помощью графического виджета, с помощью чарта, пай, гейджа и так далее. Вообще вот была забавная ситуация с этим вот Data Warehouse, когда мы уже достаточно разработали наш продукт и решили, что мы уже готовы, чтобы докфудингом заняться, использовать его внутри, то я до самого конца, ну, у меня была иллюзия того, что, ну, мы сможем вот прямо вот по живой базе прямо вот построить аналитику. Ну, результат оказался плачевный, то есть Data Warehouse нам все равно пришлось готовить. Потому что данные были рассредоточены по разным таблицам, и по первости просто селект нужный из нужных баз, который делал необходимый view, ну, занимал десятки минут. Вот. Потом его оптимизировали, он стал побыстрее. Но у нас внутри анализ багов, например, он примерно раз в 15 минут обновляется. Итак. И, собственно, главный вопрос, а зачем это все, если есть компоненты, можно написать кастомный код? Особенно топ-менеджмент этим часто задавался поначалу, что вы можете такого, что нельзя было бы написать на компонентах и, ну, на кастомном коде. Сразу скажу, что на компонентах можно все написать при желании. Любой дашборд, который можно сделать с помощью нашей утилиты, можно повторить. Вопрос только, сколько это времени займет, кто это будет делать, как это потом поддерживать. Ну, давайте посмотрим, что нужно сделать для того, чтобы создать дашборд самостоятельно. Предположим, у вас есть компоненты, там, неважно, покупные или бесплатные. Во-первых, подготовить Data Warehouse, но это в любом случае придется делать хорошо. Дальше нужно будет загрузить данные из этого Data Warehouse, свою дата-модель. При том, что эта загрузка, понятно, будет отличаться технически от зависимости от того, какой это Data Warehouse. Он многомерный изначально, в виде OLAP куба представлен, или он реляционный. Надо будет реализовать аналитический движок, то есть тот модуль, который будет считать группировки, агрегации, простраивать иерархии, какие-то функции применять, например, top-n, набегающий total и так далее. Потом результаты вот этого движка, который, как правило, ну, имеет такую псевдомногомерную структуру, нужно будет перевести в форму, которую понимают компоненты. А они обычно понимают либо плоский источник данных, либо ну, классический мастер детейл, например, грид. То есть, по сути, нужно будет некие врапперы написать, обертки. Ну, настроить внешний вид компонентов – это понятно. К тому же, если вы делаете под несколько платформ, то этот этап нужно будет делать несколько раз. Дальше реализовать навигацию по данным, потому что сами компоненты, они друг о друге ничего не знают, и поэтому, чтобы выполнить мастер-фильтр, например, в таблице выбрать строчку, соответствующую продукту, а чтобы график рядом показывал продажи только по этому продукту, этому нужно будет писать на кастомном коде. И при необходимости реализовать печать или экспорт дашборда. В принципе, все это реализуемо, особенно если делать какой-то частный случай. Да, не делать какое-то общее решение, а есть Entity Framework, есть Link-U, можно любые селекты, экстракты сделать. Ну, не за один день, я думаю. То есть на это придется потратить какое-то время. Ну хорошо, все сделано, дашборд отдан тому, кто его смотрит, анализирует, и возникает вопрос поддержки. А что, если заказчик что захотел поменять? А что, если потребовалось поддержать другую платформу? Ну, понятно, что и в том, и в другом случае нужно будет снова садиться, писать код, ну, чуть-чуть по-разному, да, где-то больше, где-то меньше. И тут самый главный вопрос возникает, а зачем вообще делать программисту, собственно, дашборд? Ведь заказчик, он анализирует данные, он знает, что ему надо. Пусть, может быть, сам и делает. И если в интернете посмотреть вообще по теме бизнес-интеллигенс, дата-аналитики, то все, ну, подавляющее большинство решений, оно ориентировано не на программиста, оно ориентировано на какого-то менеджера или, в крайнем случае, специалиста по дата-анализу. И это все неспроста. И мы в Developer Express подумали, решили, что сможем убить сразу двух зайцев. Мы можем сделать продукт, который будет оформлен как компонент, то есть его можно будет встроить в свое кастомное решение, но сам процесс создания дашборда будет доступен не программисту, не техническому специалисту, а ну, тому, кто способен понять, что такое филдлист, что такое ну, филды, которые бросаются. Наш продукт представлен в виде четырех компонентов на данный момент. У нас есть вот такой вот дизайнер. Это вот приложение сделано в два клика на одном компоненте, который позволяет сделать дашборд и сохранить его в XML-формат, который потом можно поднять вот на таком вот винформовском вьювере, можно поднять вот в таком вот вебовском вьювере, который тоже есть в двух видах. Он есть под WebForms и есть по DSP.NET MVC. Есть экстеншн специальный. И если уж очень надо именно захардкодить дашборд конкретный, прям свое приложение, свое решение, да, то есть встроенный Visual Studio Designer, ну, который мы считаем немножко второстепенным, потому что все-таки принято, что дашборды не программист делает. Но, тем не менее, мы делаем инструменты, и мы предоставляем такую возможность. Вот такая вот идея была у продукта, и сейчас я покажу, что у нас получилось в результате. Я вот сейчас собираюсь примерно за 20 минут набросать вот такой вот дашборд, который анализирует такую близкую всем разработчикам тему, как анализ багов по командам, по времени жизни и так далее. Давайте посмотрим, как это сделать. Так, у меня есть чисто Visual Studio, сделаем новое WinForms Application. Да, и сразу скажу, что я сделаю сразу в двух платформах, он у меня будет работать, и в Vim, и в Web. Мы сделали WinForms Application, и сразу сделаем ASP. Empty application, ASP.NET. Так, в WinForms бросим наш компонент Dashboard Designer. Сейчас чуть-чуть подождем, пока все подгрузятся все сборки. То есть как бы специфика нашего продукта такая, что мы референсим, наверное, ну, почти все, что есть в Developer Express, потому что мы используем много разных компонентов. Вот они подгрузились, вот столько их. Сейчас мы сделаем docfill. Сделаем create ribbon. Сейчас чуть-чуть надо будет подождать. Создадим ribbon. Вот так вот он страшно в Design Time Studio иногда создается. Вот. и сделаем, чтобы было удобнее работать. Максимайз окна. Сохраним. И дебаг запустим. Вот у нас запустился чистый дашборд-дизайнер. Давайте создадим новый дашборд. То есть вот до этого я делал задачу, которую делает программист. Да? Сейчас вступает уже не технический специалист. Да? То есть я создаю новый data source. Вот мы поддерживаем кучу всяких источников данных. В данном случае меня интересует мой локальный инстанс SQL сервера, где у меня подготовленная есть вьюшка Statistics. Делаем Next, выберу Backstate таблицу. Вот у меня подгрузились все филды. И давайте посмотрим сначала общее количество багов по компании на тот момент. Да, я вот сейчас брошу ticket ID, добавляю gauge, стрелочный индикатор, и бросаю у него value вот этого ticket ID. У меня получается 2184 багов на компании. Но вы не пугайтесь такому количеству. Я специально выбрал момент, когда мы вовсю стабилизировали новую версию, большинство здесь не в продакшене, чтобы порепрезентативнее было. Вот. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит в вебе. Я сейчас сохраню. Это дашборд в XML. Сейчас я... Demo, Informs, на веб-сайт. Введем bugs. Введем bugs. Откроем теперь Visual Studio. Перейдем в Web Application, добавим новую веб-форму. Веб-форму и бросим на нее ASP-шный вьювер дашборда. Бросил вьювер, вот он такой коротенький создался. Запускаем сейчас дизайн. Вот подрубились все DLL-ки. И единственное, что мы должны еще сделать, это в веб-конфиге специальный ключик DX-овский, но это общее на все продукты вебовские DevExpress. Embed required client libraries. То есть мы этим говорим, что наш дашборд автоматически подключит клиентские библиотеки, такие как jQuery и Globalize. Вот для дашбордов вот это важно. Но при желании можно их не подключать автоматически, можно сделать один раз на сайт, как вам угодно. Это мы сделаем. И теперь вернемся в форму. А, да, еще надо добавить ту XML-ку, которую я сейчас создал в дизайнере проект. Вот она такая коротенькая пока получилась. Содержит только схему описания. И в веб-форме через SmartTag выберем вот эту вот XML-ку. Сделаем set startup application. Сейчас я... Вот она. И запустим. Так, что у меня тут запускается? Что-то я никак не... А, да, забыл одну вещь сделать. Чтобы он... Дашборд на полэкран распахнулся, сделаем full screen mode в true. Если посмотреть ASP-шную разметку, то, в принципе, здесь одна строчка небольшая. Просто вот настройка. Start without debugging. Вот у меня запустился Chrome. Вот у меня появился такой же гейдж, который показывает 2184 бага. Давайте теперь немножко оживим этот дашборд. Я переключаюсь в дизайнер. Давайте посмотрим, сколько багов по командам, по продуктам. Я добавляю фильтр-элемент, тривью, перенесу его на удобное место. Здесь у нас внутри используется наш layout control, специальная его версия, которая для дашбордов была оптимизирована. Бросим, сделаем иерархию. Имя команды, имя продукта, имя человека. Вот у меня появилось такое дерево, которое я могу раскрыть, посмотреть и отфильтровать. То есть я, например, сейчас все сниму, 0 багов. Я могу вот себя найти, Агеев Роман, да? На мне 13 багов было на тот момент зарегистрировано. Я могу посмотреть по всему продукту, по всей команде, которую поддерживает несколько продуктов и так далее. Сделаем сейв, перейдем Chrome, отрефрешим. Вот у нас получилось то же самое в вебе. Я могу сделать ровно то же самое. То есть выбрать любые. Дальше, давайте теперь еще немножко оживим, преобразуем этот тривью в грид. Вот у нас вот так будет выглядеть. Здесь видно, что здесь, по сути, идет иерархия. Команда повторяется постоянно, и постоянно повторяется продукт. И добавим сюда количество багов. В третью колонку вот ничего не показалось, потому что этот ticket ID, он GUID. И он не распознался автоматически как мера, поэтому мы колонку переключим в меру. Вот здесь мы показываем, можно посмотреть количество багов по каждой команде. И теперь, так как у нас есть иерархия, мы можем сделать такую вещь, как drill down. И в этом случае мы можем выбирать в гриде одну или несколько команд и также заходить внутрь и делать то же самое, как в дереве. И с помощью дрилла поможем выйти наверх. Сделаем сейв. Посмотрим в браузере. Вот у нас все подцепилось. То есть я также могу зайти. Если нужно несколько выделить, то включим такую вот кнопочку волшебную toggle и можем выбирать все, что мне необходимо. Так, следующий шаг. Давайте преобразуем грид в чарт, чтобы это все повеселее было. Да, и повернем его, и ось X направим сверху вниз. Все команды в разнобой. Давайте отсортируем их. То есть вот это у меня иерархия. Я могу имя команды отсортировать по количеству багов по убыванию. Если мы зайдем, например, в какую-то команду, например, в ASP, да, здесь тоже все в разнобой, я также могу отсортировать по убыванию. И если зайти в людей, да, я здесь могу то же самое сделать. Вот, то есть я могу теперь в чарте делать ровно то же самое, что я до этого делал в гриде или в тривью. У меня отфильтровывается этот гейдж, который рядом. Но так как команд слишком много, есть вот команды, которые в статистику не вносят особо никакого вклада, у них очень мало, то я могу включить такую функцию, как top-n на каждом уровне иерархии, на котором мне нужно, и показать топ-10 команд. Если вот мы зайдем, например, в команду XPF, там очень много мелких продуктов, и мы можем сделать для продуктов то же самое. Вот, то есть я теперь вижу топ-10, а для людей у меня остался показ всех людей. Вот, то есть я могу вот это делать. Итак, у меня сейчас получилось что? У меня получилась одна величина, ticket ID, показана, сгруппирована по одной иерархии. По иерархии команда, продукт, человек. Но для аналитики этого мало, и давайте добавим второй срез, вторую категорию. Вот у багов есть такое поле, как severity, его критичность. Мы можем его бросить на серию, и мы увидим, что у нас распался чарт на 4 категории, на 4 серии. Да, вот минорные баги неважные, средние важности, критичные, и там, где критичность не проставлена. Давайте его преобразуем в более удобочитаемый вид. То есть я вот на стыки-то переключусь и включу лейблы. И тут нужно заметить одну вещь, что цвета вот этих вот severity, оно не очень отражает суть. Да? Хотелось бы видеть, например, наверное, severity красным скорее, а moderate желтым. Поэтому я могу зайти в цвета, в цветовые схемы и проставить, закрепить за конкретными значениями. Конкретно, например, минор сделать голубым, moderate сделать желтым, severity сделать красным и unassigned сделать серым. Вот у меня подцепились цвета. И при этом у меня вся фильтрация, даже можно несколько выбрать, да, весь drill-down, он продолжает работать. Давайте посмотрим, как это выглядит в вебе. Вот в вебе у меня получилось ровно то же самое. Как бы видите, что все работает, все цвета подцепились. Я теперь могу посмотреть распределение и по людям, по командам, какой severity получается. Следующий шаг. Вот этот гейдж, он уже не очень информативен стал. Давайте его немножечко улучшим. Во-первых, сюда можно тоже бросить severity, и станет сразу несколько гейджей, да, каждый из которых показывает количество багов, соответствующее вот этому severity. И, если честно, это тоже неудобно. Мы можем преобразовать в pi. это как-то адекватнее показывает информацию. Как видите, цвета сразу подхватились нужные, потому что цвета в дашбордах являются частью дата-биндинга, и они общие на дашборд. И давайте теперь так сделаем. В чарте включим то, что он может фильтровать одной кнопкой, в смысле в паях, а в чарте отключим то, что он игнорирует фильтр, и тогда я могу, например, брать и выделять конкретный severity, да, и уже ходить по нему. То есть, в принципе, проводить немножечко более глубокий анализ. Давайте сохраним. Зарефрешимся. Посмотрим. Вот у меня, в принципе, все заработало. Я могу посмотреть только северные байки. Да? Вот на ком, на какой команде сколько. Вот на дашборде 5, на продукте дашборд 3, да, суммарно. Вот один закреплен за человеком, один ни за кем не закреплен. Хорошо, то есть в двух разрезах мы посмотрели. Но хотелось бы также посмотреть детали по конкретным багам. Давайте для этого сейчас еще доработаем чуть-чуть. Мы добавим грид, перенесем его в нужное место, сюда поудобнее. Бросим friendly ID, это ID бага, по которому его потом можно найти. Бросим человека, за кем он закреплен. И бросим subject, да, то есть описание бага. Как видите, внешний вид не очень хороший получился, но мы сейчас в дашборде все это быстренько исправим. Мы здесь зафиксируем по содержимому, здесь расширим, зафиксируем по ширине. И чтобы у нас все точно влезло, сделаем word wrap. Сохраним. Вырешимся в вебе. Вот у нас все необходимо пилось. Например, северные баги. В гриде сразу все отфильтровывается. То есть можно смотреть. Вот, по дашбордам, вот он, три бага показано. То есть можно читать, что это такое. И чтобы еще лучше сделать аналитику, давайте добавим еще один разрез. Это время жизни бага, сколько он висит вообще непофикшенный. Давайте добавим еще один чарт. Вот сюда перенесем. Вот так, чуть расширим. Добавим то же самое наше количество багов. И у нас есть специальное поле, как active hour, сколько часов баг активен. Вот как видите, вот получается вот такая совершенно непонятный график. Это потому, что нам необходимо сгруппировать эти количество часов, но по каким-то разумным категориям. Чтобы это сделать, нам нужно добавить вот в данной версии дашборда вычисляемое поле. Я сейчас сюда, чтобы время сэкономить, впишу выражение вот такое условное. Вы не пугайтесь, оно не очень сложное. Не очень сложное. Оно просто делит на ифах вот это время на 4 категории. Моложе 20 дней, от 20 до 40 дней, от 40 до 60 и старше 60. Нажимаем ОК. У нас появилось вычисляемое поле. И мы вбросим вместо. Вот, отсортируем по-другому. Вот у нас появились вот такие группы. Давайте их раскрасим. Color by Hue. Как видите, цвета подцепились сразу же другие, потому что появилась вторая цветовая схема глобальная. Потому что категории не пересекаются с severity. И для того, чтобы это увидеть, вот у нас появилась вторая схема, мы можем более адекватно расставить цвета. Вот это мне бы хотелось видеть скорее зеленым. Вот второй синим, третий таким желтым, а четвертый вот таким красным. И добавим тот момент, что по этому чарту тоже можно фильтровать. И теперь я могу посмотреть, например, только старые баги и увидеть, что, например, это в основном минорные баги, что, в общем-то, нормально, на то они и минорные. Да? А если я переключусь на самые молодые баги, вижу, что здесь достаточно большой процент непроставленных severity, но в нашей компании это означает то, что им еще пока никто не занимался, его не смотрел. То есть им еще предстоит заняться. Что, в общем-то, ситуация нормальная. Могу также выбрать конкретно на assigned и посмотреть, на каких людях, на каких продуктах или командах вот эти вот баги сделаны, и посмотреть их детали. Давайте нажмем Save и финальный дашборд. Покажем в вебе и увидим, что, в принципе, вот, например, я могу выбрать северные баги, да, на тот момент и увидеть, что большинство из них молодые, что очень хорошо, да, то есть они каких-то висяков старых, достаточно серьезных, их мало. В основном это молодые баги, которые сейчас вот в процессе фикса находятся. Вот такой вот анализ можно проводить. И как я до этого говорил про модуль печати и экспорта, да, то есть здесь встроена сразу возможность печати, например, и экспорт, точнее, PDF. Да, то есть я сейчас запущу. Вот у меня PDF-файл, который, в принципе, отображает то, что есть на дашборде. Там можно настроить, чтобы конкретные фильтры выводились, какие сейчас наложены. Я его могу по e-mail послать как угодно. Вот такой вот дашборд у нас получился. Если вернуться к презентации, в принципе, вот такое я вам и обещал. Итак, значит, такой продукт у нас есть. Но вообще, когда... Давайте теперь про подводные камни поговорим, да? Потому что в любом продукте есть какие-то подводные камни. Вообще, когда я слушаю про новый продукт, особенно который решает конечную задачу и претендует на то, чтобы обрабатывать данные, у меня сразу вот возникает, как у программиста, да, вопрос, а что насчет перформанса, да, что насчет производительности, и что насчет кастомизабельности, насколько его можно серьезно закастомизить. Давайте сначала про перформанс. Как я уже говорил раньше, что анализ данных обычно подразумевает преобразование здорового большого датсорса в какие-то, ну, сравнительно небольшие экстракты, да, то есть датсорс может быть сотни тысяч строк, и, в принципе, даже миллионы. И для того, чтобы вот настраивать вот эту обработку данных, у нас сейчас есть три режима. У нас есть client mode, когда вот одним селекцем затягивается все необходимое из базы, и потом в памяти уже считаются группировки, агрегации, считаются экстракты. И потом уже на клиентские компоненты уезжают вот эти вот маленькие экстракты. Плюс этого режима в том, что он не нагружает сервер с УБД, потому что он трогается только в момент первого поднятия дашборда, либо когда данные рефрешатся в нем принудительно. Наложение всяких фильтров не затрагивает базу данных. Минус в том, что требуется много памяти. И в данный момент, честно говоря, это не очень у нас производительный режим. То есть для комфортной работы, ну, не больше 100 тысяч строк входного датсорса. И мы планируем этот движок оптимизировать в ближайшее время, в основном за счет распараллеливания каких-то группировок. Второй режим – это SQL Server Mode. Это когда мы динамически, прямо в момент наложения фильтра или создания дашборда, прям сразу формируем SQL-запрос, который уезжает прямо в этот Data Warehouse, в исходную базу. И здесь производительность на больших базах значительно выше, на маленьких, скорее, все-таки клиент-мод рулит. И здесь производительность зависит от того, насколько, как именно сконфигурирована база, как простроены индексы к тем полям, которые мы показываем, и то, насколько эффективную SQL мы в дашбордах формируем автоматически. И по поводу эффективности SQL могу сказать, что для некоторых группировок дейттайма мы формируем разные SQL для разных типов СУБД. Мы для SQL сервера формируем на одном диалекте SQL более эффективный, на Oracle формируем другой. И третий режим – это OLAP Server Mode. Это когда входной Data Warehouse уже в виде OLAP куба. В настоящий момент мы поддерживаем только Microsoft Analysis Services. И в этом режиме мы аналогично SQL Server Mode формируем запрос только на языке MDX. И, в принципе, это наиболее производительный режим, потому что в OLAP кубе, как правило, все группировки и агрегации посчитаны заранее. И наша задача – просто извлечь необходимый экстракт. Я говорил про то, что обычно на дашборде показывается немного данных, но есть набор виджетов, например, вот такие карты. Но не только они, еще и Pivot Grid, но в частности карты, для которых нормально вообще на дашборде показать большой достаточно объем данных. Вот на этом примере здесь примерно 25 тысяч точек показывает население в городах по всему миру, сколько населения. И кроме того, мало того, что вот это вот в таком виде это все тормозит, это понятно, здесь вообще в этой каше ничего понять невозможно. Поэтому у нас на уровне дашбордов, именно в нашем продукте, сделана такая фича, как кластеризация, которая объединяет близкие точки в кластеры и при этом их простраивает только для той области карты, которая сейчас видна, только при зуме. При скролле это все перестраивается, дополнительный запрос идет. А контрол, в данном случае Map Control, да, показывает только вот, вот то, что вы видите. И даже уже сейчас вот по вот этому мэпу уже можно сказать, да, что, например, в Северной Америке, в Южной Америке, да, в Бразилии, Европа, Ближний Восток, Индия, Китай живет максимальное число людей в мире. Да, а, например, Сибирь или Аляска там совсем мало. Это что насчет перформанса. А теперь насчет кастомизации. Вообще обычно от компонента, да, ожидается то, что его можно очень легко кастомизить. Можно перекрыть ивенты какие-то, да, то есть подписаться на ивенты. Какие-то компоненты позволяют какой-то кастомный сервис зарегистрировать, подменить. Где-то можно занаследоваться, что-то перекрыть. Но с дашбордами здесь все не так просто, потому что хоть они и сделаны в форме компонентов, но подразумевается, что дашборд будет делать конечный пользователь, который не умеет программировать. И в тот XML, который получается, да, из дашборда, не встроен никакой скриптовый движок, потому что мы предполагаем, что пользователь программировать не будет ни при каких условиях. Тот, кто именно делает дашборд. Поэтому здесь немножечко меньше возможностей по кастомизации, но тем не менее они есть. Ну, во-первых, у нас есть вычисляемые поля и параметры, на которых можно что-то сделать. Ну, достаточно много, кстати, можно сделать. Дальше, в том случае, если и этого не хватает, то необходимые функции можно вычислить на уровне источника данных. Да, сразу в Data Warehouse какие-то формулы посчитать, и они будут показываться на дашборде. В этом случае группировка, она вырожденной станет. Вот что есть, то оно и показывается. Но хотя в этом случае эффективность дашборда уменьшается, потому что он-то должен помогать обрабатывать данные, а здесь он будет помогать в основном показывать. Но тем не менее, вот такая возможность есть. И еще у нас есть API на уровне наших контролов, вот вьюверов и дизайнеров, и он делится на две части. Он делится на серверное API, это всегда .NET-овское, которое позволяет именно встроить дашборд в ваше приложение. Оно позволяет задать дашборд, подменить дашборд, задать данные. Например, мы позволяем не только коннектиться к реальным базам, но можно и подсунуть свою дата-модель, там Entity Framework, DB-контекст или iEnumerable любой. Мы с ним тоже умеем работать, но это, для этого придется писать код. Можно задать дефолтные значения для параметров каких-то и так далее. Есть еще клиент-сайд API, который для WinForms это .NET-овская API, для веба это JavaScript-овая API. Оно позволяет каким-то образом обработать дашборд уже на платформенной клиентской стороне. И, например, вот такие вот вещи можно полезные делать. У нас написана специальная небольшая библиотека доступа к данным прямо с клиента. То есть есть .NET-овская реализация для WinForms и есть JavaScript-овая реализация для веба. И можно получить, например, данные для любого виджета, для любого чарта или ейджа в многомерном виде. У нас есть такая вот структура Multidimensional Data, наша собственная, где можно не только взять данные, которые сейчас отображаются, но и также копнуть чуть глубже, посмотреть какие-то скрытые группировки, субтоталы какие-то, либо скрытые меры. Это плюс этой структуры. Минус ее в том, что она достаточно все-таки сложна для понимания, чтобы с ней стартануть, надо какое-то время. По крайней мере, наши пользователи так говорят. И даже автор вот этой Multidimensional Data, самой идеи, он как-то объяснял одному нашему коллеге ее устройство словами: для начала представьте себе многомерный гиперкуб. Вот, что нас всех очень позабавило. Следующее, что можно сделать. Мы понимаем, что она достаточно сложна, и планируем в ближайших релизах сделать ее декомпозицию, чтобы для частных случаев выдавать какие-то плоские таблицы, чтобы было проще работать. Можно получить еще исходные данные для любого виджета. То есть получить, например, для чарта тот источник данных, на основе которого эти все группировки были посчитаны. Притом будут учитываться все фильтры, все дрилдауны наложенные. Он появляется, его можно получить в виде плоской таблицы и в JavaScript, и в .NET. Этот операция называется drill through. Можно кастомно обрабатывать всякие клиентские действия, selection, highlight, наложение фильтра, снятие фильтра, drill down, drill up и так далее. И самый крайний случай, если нужно как-то настроить контролы по-особенному, то есть сделать то, что мы в дашбордах делать не умеем, мы даем ивенты, вот начиная с этой версии, даем с 14.2, даем события, на которых можно получить уже платформенные контролы, тот самый chart-control, grid-control. В случае веба это наши JavaScript-овые компоненты, и мы их отдаем в тот момент, когда мы их уже настроили, вот вам они, и вы можете с ними что-то сделать, донастроить, что-то такое показать. Потому что из-за того, что мы кроссплатформенные, мы не все возможности в компонентах отдаем. Мы постепенно это наращиваем, но не все. И пользователи нас засыпали вопросом о том, ну, ребята, чарт умеет вот это, а вы это не умеете. Мы как бы не можем поспеть, и опять-таки из-за того, что мы кроссплатформенные, за всеми вот этими требованиями сделали вот такой вот workaround, чтобы люди могли что-то сделать, как-то донастроить. Хотя я был изначально вообще против этой идеи, потому что архитектурно платформенные компоненты – это закрытая часть нашего view, и вот эти вот ивенты – это такой классический способ нарушить инкапсуляцию. И поэтому мы эти ивенты отдаем, вот я про последний пункт сейчас говорю, и говорим то, что, ребята, вот мы не сможем гарантировать обратную совместимость стопроцентно, потому что мы можем что-то переписать, как-то настроить контроль по-другому, и это может пройти в противоречие с вашим кодом. Вот. А в плане остальных мы гарантируем, остального API всего, мы гарантируем обратную совместимость. Итак, в заключение я хочу сказать такую вещь, что вообще задача дата-анализа и визуализации как часть ее решается обычно двумя кардинальными разными способами. Вот на левой стороне графика – это дорогое бизнес-интеллигенс решение, которое позволяет вообще ничего не кодировать, да, но оно достаточно дорогое. На другом конце графика – это либо платные, либо бесплатные компоненты, возможно, какие-то фреймворки бесплатные, которые позволяют расположить компоненты друг рядом с другом, и написать кастомный код, чтобы подготовить к ним данные, обработать какие-то действия. Мы считаем в DevExpress, что некий средний подход, да, такая золотая середина, она тоже имеет право на существование, и мы реализуем все больше и больше из коробки функционала. Сейчас активно развиваемся и постепенно движемся, я верю, это к левому концу этого графика. И я думаю, придет время, когда мы достигнем такого уровня функционала, что вам и вообще не придется писать код вокруг дашборда. Спасибо. Если есть вопросы. Да, кстати, у нас там стенд. Да, если интересно, я могу более подробно показать на стенде.
А можете по стоимости сориентировать, если делать DevExpress?
У нас в DevExpress две подписки годовых. Есть Enterprise и Universal. Enterprise – это обычный компонент. Это примерно сколько? $2000, по-моему. А есть Universal, куда входим все компоненты. Мы вот дашборды, плюс CodeRush, плюс XAF, вообще все, что есть в DX, не только дашборды. Это, по-моему, около $4000 на год, годовая подписка. И добавок – это еще возможность постить нам ургент-баги, которые мы обязаны обрабатывать вот сразу прямо. Вот, примерно вот такая.
$2000
–
это за человека?
Нет, это… Ой, сейчас я даже не скажу. Давайте на сайте посмотрим. По-моему, это нерабочие сейчас. Это рабочее место разработчика, кто делает приложение на компонентах, но потом оно может распространяться уже на несколько. Это же инструмент. Есть еще вопросы?
Вопрос. А можно все на графике вывести линии трендов, с максимум штатами?
Насчет линии трендов. Сейчас пока через доступ к кастомным компонентам. Сейчас из коробки мы кроссплатформы этого не поддерживаем. Ну, постепенно мы до этого доберемся тоже. В принципе, я понял, насчет вычисляемых полей, да? В принципе, там можно сделать любые логические функции, сложение, вычитание, ссылку на конкретные поля, то есть любую математическую операцию сделать. со скобками и так далее. Можно параметры туда вписать, то есть я просто не показал за такое короткое время. В дашбордах есть возможность добавить параметры, которые будут отдельно задаваться там, в окошке специальном. И эти параметры могут вот, фигурировать в этом вычисляемом поле. И, соответственно, можно прямо переключать на лету какую-то функцию. Ну, например, вот в том дашборде, что я показывал, можно, например, сделать параметр, который будет означать показывать минорные баги или исключать их, например, если они прямо вот в вебе, прямо в рантайме. Спасибо.